Но я вижу, что Господь ведет и церковь свою, и Духом дает слово. Прочитаю 3 стиха из Евангелия от Луки, 10 глава, первые 3 стиха. Я прочитаю с 1 стиха. «После того избрал Господь других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Ну, ситуация, контекст. «И сказал ученикам», он их поделил по два и говорит им напутственные слова. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите или просите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И третий стих. «Идите, я посылаю вас, как овец среди волков». Но заметьте обращение. «Я посылаю вас». Если я произнесу сейчас слово «ответственность», «ответственность», какое первое чувство или реакция у вас возникает, когда вы слышите это слово? Вот вы мне говорите: «Илья, привет», а я в ответ говорю: «ответственность». Какая ваша первая реакция? О чем вы думаете? Вам нравится это слово? Оно приятное? Вы часто думаете об этом? То есть вам бы хотелось больше понимать, что это такое? Или мы больше стараемся понять, что такое любовь, что такое милость, что такое полнота? Или мы каждый день думаем об ответственности, или мы вообще об этом не думаем? Только на жатву, или на вечерю, или на отчетное собрание в конце года. Ответственность. Что это значит? Кто знает? Что такое ответственность?
Когда надо дать ответ.
Когда нужно дать ответ. Хорошо, очень хороший ответ. Еще какие варианты? Когда нужно выполнить или то, что сказал, или какое-то поручение. Да, а еще, как вы думаете, что такое ответственность? За слова ответишь, да. Но вот смотрите. Я нашел несколько интересных формулировок и попробовал их на простую речь выложить. Ответственность значит, что ты сознаешь и отвечаешь за свои действия. Если ты ответственный человек, значит, ты понимаешь, что ты делаешь. Ты осознаешь это. А также интересно, что ты отвечаешь за свою обязанность иметь власть или контроль над кем-то или чем-то. Ответственность – это тогда, когда ты отвечаешь за то, что ты имеешь власть или контроль над кем-то или над чем-то. Ты осознаешь это. Еще интересно. Простыми словами, ответственность – это задачи, которые должны выполнить, потому что это правильно. Вот мне всегда нравилось, с самого первого раза, когда я узнал, что значит совесть, дословно это означает «знающий». То есть, когда Господь творил человека, Он дал человеку совесть, Он уже тогда вложил в него знания. То есть, ты понимаешь, как поступить правильно. Ответственность – это качество человека, которому доверяют что-то сделать и от него это ожидают. Это еще может быть вашим качеством личного характера, что вы ответственный человек. Вам нравится быть в деле? Или вы любите наблюдать со стороны? Вот кто в детстве играл в футбол, гонял мяч? Или вы всегда были в рядах болельщиков и там? А вам больше что, участвовать или смотреть? То есть, каким вы видите себя, например, в Царстве Божьем? Никто никогда не думал об этом, не мечтали? Вот настанет вечность, она настанет, братья и сестры, это да и аминь. Когда эта вечность настанет, каким вы себя там видите? Вот что вы будете делать? То есть, как вам кажется, какую позицию, какое место вы будете занимать? Вы знаете, ученики об этом даже спорили. Во времена Иисуса, когда Он ходил по земле, ученики уже об этом думали. Кто из них больше будет в Царстве Небесном? А чем вам кажется, на ваш взгляд, чем Бог занят каждый день? Если мы не думаем о вечности, ну, так глубоко, как Коля сказал, мы не заглядываем. Чем мы занимаемся? Мы думаем о том, что у нас перед носом, да, наши насущные ежедневные земные дела, рутина наша, заботы, планы, мечты. Из этого текста несколько моментов. Первое. Давайте еще раз прочитаем. «Когда Иисус избрал других 70 учеников и послал их по двое перед лицом во всякий город и место, куда сам хотел идти, Он сказал: „Жатвы много, а делателей мало. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою“. И сказал: „Идите, я посылаю вас“». Первое. Жатва – это Божье дело, братья и сестры. Мы это должны понимать. Когда мы вовлечены в какое-то служение, когда наша деятельность, благовестие, евангелизация, добрая совесть, добрая жизнь, бескорыстные дела, все, что мы делаем ради Господа Иисуса Христа, мы должны осознавать, жатва – это Божье дело, в первую очередь. Это его жатва. У жатвы есть господин. Так написано в этом тексте. Молите господина жатвы. У жатвы есть господин. Когда мы пытаемся понять, чья здесь ответственность и кто в этом деле больше всего заинтересован, знаете, Бог первый заинтересован в этом. В том, чтобы пожать жатву. Это его жатва. Он господин. Второе. Чтобы это дело сделать, я отталкиваюсь от текста, который мы прочитали. Нужны делатели. Но ведь это же очевидно. То есть тот, кто жнет ниву, тот, кто срезает колосья, собирает все в снопы. Нужны делатели. Несмотря на то, что есть процесс сеяния, роста, колос, приходит время, когда нужно эти колосья срезать, пожинать ниву. Это второе. Третье. Нужно просить хозяина, чтобы еще работников выслал. Вы никогда не думали об этом? Когда мы говорим о жатве, мы говорим об этом обычно раз в год. Но я говорю, мы можем каждый день об этом говорить. Когда мы говорим о жатве? Дело не в том, что работников нет. Дело в том, что их не хватает. Нива настолько большая. Иисус говорил уже тогда ученикам, просите хозяина, чтобы еще работников выслал. Рук не хватает, чтобы все собрать. И поэтому, когда ты находишься в Божьем деле, когда ты находишься в труде, тебе нужно просить Господа, чтобы еще выслал делателей. Это третье. Четвертое, что я вижу в этом тексте. Хотя призваны все христиане, я в этом абсолютно уверен, можете даже не спорить, все христиане призваны. Каждый христианин – это призванный работник у Господа. Каждый из нас. Есть такое мнение, что я особо делать ничего не буду, заморачиваться не буду. Я молиться, вот это пожалуйста. Я просто молиться буду, все, и отстаньте от меня. Я готов молиться, чтобы хоть кто-то благовествовал, кто-то другой пусть призывает к покаянию. Я просто буду об этом молиться. Хотя это не совсем правда, точнее это вообще неверное понимание призыва. Но хотя бы в этом, будь посвящен. Если ты тот человек, который сам себе сказал, что я просто буду молиться. Хорошо, если ты говоришь, молись, но делай это со всей ответственностью. Делай это горячо, постоянно, от сердца. И делай это с верой, когда ты молишься о том, чтобы Господь выслал делателей на свою жатву. Потому что молитва в жизни, она важна, как дыхание, мы знаем это. Не молишься, не дышишь. Понимаете это буквально. И пятое, что я вижу. Иисус избрал, помимо 12 приближенных учеников, еще других 70. Видите, да, так и написано. И отправил их по городам, и буквально он им сказал, идите, я вас посылаю. Вот кто мне сегодня может сказать, что это обращение не относится к нему лично? Вы можете мне сказать, что мне лично Иисус это не говорил? Да, он это им сказал, это к ним было обращение. Ко мне это никакого отношения не имеет. Хотите поспорить, что имело место это обращение только для этих 70 учеников? Ты можешь быть добрым и верным рабом, чтобы трудиться для Господа, быть вовлеченным, быть постоянным в служении в людям, в церкви. Ты также можешь быть примерным, ответственным молитвенником в церкви за тех, кто труд несет. Но ты не можешь сидеть в стороне, я обращаюсь к церкви, не можешь сидеть в стороне и наблюдать, как одни трудятся, другие молятся, а ты просто прихожанин. Если ты призван Господом, если ты заключил с Ним завет, если ты понимаешь, что жатва – это Божье дело, ты не можешь находиться в стороне и быть наблюдателем. Это неверная позиция, я даже больше скажу. Эта позиция среди христиан, она невыгодная. И вот почему. Находясь в таком положении, ты будешь в стороне постоянно. Ты ничего не выиграешь. Ничего. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им в ответ, истинно вам говорю, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот что такое жатва. Это ежедневный труд в нашей повседневной жизни ради имени Господа. И вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что Бог вас примет вот так просто, без всякого труда на его ниве, на его жатве. Не думайте, что раб, который закопал свой талант, это хорошая перспектива, это не так. Если вы вспомните эту притчу, то рабу тому досталось. Досталось каждому рабу, но тому досталось конкретно. Хозяин возвратится, он задаст каждому из нас вопрос. Он спросит за свою жатву, где был я, трудился ли я на его ниве. У меня, честно, у меня сложилось такое впечатление, что есть некая отговорка, что ли, для христиан. Что да нет, можно просто помолиться, Господь делает или вышлет. А я кто? А я кто? Кто я в церкви? Почему я вас в самом начале спросил, как вы себя видите в Царстве Божьем, в вечности? И вот что я хочу сказать, братья и сестры, третьего нет. Третьего в нашей жизни не дано. Я приведу несколько примеров, чтобы объяснить свою мысль. Смотрите, написано. Лучше тебе быть или холодным, или горячим, но не теплым. Как бы да, есть промежуточное положение, есть как бы выбор третьей стороны. Нет, его не существует. Агнец говорит, лучше тебе быть, но только не теплым. Это Откровение 3.15. Написано, жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь. Нету третьего. Ты можешь выбрать или жизнь, или смерть. Это Второзаконие 30.19. Написано, трудящийся достоин пропитания. Матфея 10.10. Нету третьего варианта. Написано, побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Откровение 21.7. Написано, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, войди в радость господина твоего. Матфея 25.21. Написано, все, что может рука твоя делать, по силам делай. Екклесиаста 9.10. Написано, что Он, призвавший нас из тьмы, в чудный свой свет. 1 Петра 2.9. Но нету третьего положения. Ты или во тьме, или во свете. 50 оттенков серого в жизни христианской не существует. Написано, пусть слово твое, если да, будет да. Если нет, будет нет. А все, что сверх этого, от злодея, от лукавого. Но нет промежуточного. Может быть. Матфея 5.37. Я могу продолжать этот список, приводя примеры. Если вы хотите, вы можете найти в Библии очень много подтверждений этого, что третьего не дано. Есть выбор. И есть призыв от Господа каждому из нас. Жатвы много, а делателей мало. Кто ты в деле Божьем? Здесь, на земле и в вечности. Кто я? Я хочу, чтобы вот эта мысль, несмотря на то, что сегодня не праздник жатвы, но чтобы она нас иногда пробуждала, буквально пробуждала, чтобы мы не строили для себя иллюзий, что мы автоматически на автопилоте, без каких-либо усилий, придем в Царство Божие и будем ожидать, что Он узнает нас в лицо. Кто ты в Царстве Божьем? Кто ты, когда Господь говорит, что жатвы много, а мало делателей? Если ты в труде, молись, пусть Господь добавит делателей. Если ты не в труде до сих пор, еще усерднее молись. Молись, потому что это поручение от Господа. Он сказал, я вас посылаю, как овец среди волков. Единственное, что ты можешь делать среди волков, это нести то поручение, которое Бог тебе дал. Больше у тебя нету ничего. Ты, будучи овечкой, избранным Божьим ягненочком, если ты попробуешь жить на условиях волков, у тебя нет шансов. Все, что мы можем делать в этом мире, нести поручение Господа. Делать дело, которое Он дал каждому из нас. Братья и сестры, будьте благословенны. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что церковь – это не просто какое-то общество по интересам, но это Твоя невеста, а это воинство Твое, Господь, которому Ты дал поручение. Благослови, чтобы мы не принижали свою планку, чтобы мы не думали о себе, что мы ничего не можем. Нет, дай нам дерзновение в духе, быть соработниками на Твоей ниве, чтобы мы смело, с верой и надеждой обращали свой взор на Тебя и на то дело, которое Ты поручаешь каждому. Дай нам, Господь, в этом быть действительно добрыми рабами перед Тобой. И я действительно хочу, Господь, слышать, что церковь наша молится, что мы не стоим просто молча, думая чего-то там о себе, о своем сердце, что мы приходим в общение, наполненные Духом Твоим Святым, и открываем свои желания перед Тобой. Я поклоняюсь Тебе и молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.